Садовое кольцо и метро «Парк культуры» я проскочил, но когда впереди замаячило здание станции Фрунзенской, я решил спускаться под землю. Время требовало. Я не успел даже дойти до ступенек перед входом в метро, а Мокик уже сперли. Коротко хрюкнул, запускаясь двигатель, и кто-то проворный погнал трудолюбивый и безотказный японский механизм прочь, торопясь юркнуть куда-нибудь в боковые улочки. «Эх, люди-люди, заботятся о вас светлые, защищают, берегут, а вы быдлом были, быдлом и останетесь. Зверьем без совести и сострадания. Растолкать локтями, украсть, продать, набить брюхо, а там хоть трава не расти». Да чего ж противно. Через турникеты я просто перепрыгнул в сумраке незримой тенью. Некогда было покупать карточку и совать ее в щель магнитоприемника. Ничего, страна не обеднеет. И по эскалатору я соскользнул, не выходя из сумрака. Вскочил на медленно ползущую ленту перил и ринулся вниз, едва успевая в вязком сером киселе переставлять ноги. От платформы как раз готовился отойти поезд. Пока я соображал, идет ли он в нужную сторону, двери успели закрыться. Ну, ничего, мне это не помеха. А вот поехать в центр мне совсем не улыбалось. В вагон я вскочил прямо сквозь дверь, через сумрак. Легонько раздвинул изумленных пассажиров и возник словно бы из пустоты. «Ой!» — сказал кто-то. «Скажите, это Москва?» — ляпнул я зачем-то. «Из глупого жеребячего озорства, наверное». Мне не ответили. Ну и ладно. Зато свободного места вокруг сразу стало заметно больше. Я взялся за поручень и закрыл глаза. Спортивная. Закрытые Воробьевы горы. Поезд еле ползет. В щелях между неплотно пригнанными металлическими щитами то и дело мелькают электрические огоньки. И льется серый полусвет наступающего утра. Уже рассветает. Наконец, университет. Эскалатор длиннющий и запруженный. Снова приходится ждать. Все. Я точно опоздал. Наверху было почти светло. Окончательно осознав, что к началу заседания не поспеть, я вдруг совершенно успокоился и перестал торопиться. Совсем. Добыл из кармана бусины наушников, оживил плеер с диском Антона Городецкого и пошел ловить машину. «Время!» — тихо провозгласил инквизитор. «Все! Кто не успел ко сроку, ответит позже по всей строгости договора». Присутствующие поднялись на ноги, и темные, и светлые. И сотрудники дозоров, и судьи, и Гессер, и Забулон, о котором все думали, будто его нет в Москве. И инквизитор Максим, и двое инквизиторов-наблюдателей, облаченных в серые балахоны. Все, кто собрался в башенке главного здания Московского университета. Маленькое помещение пятиугольной формы невидимым сумеречным этажом накрывало музей землеведения и служило исключительно для нечастых заседаний трибунала инквизиции. После военные годы сумеречные помещения строили довольно часто. Это обходилось дешевле, чем постоянное противодействие ГБ и милиции, постоянно сующим нос не в свое дело. Было прекрасно видно, как на востоке из-за горизонта наползает алое сияние восхода, и с каждой минутой блекнут феерические сполохи, все еще пляшущие над зданием МГУ со времени концерта Жан-Мишеля Жара на московском юбилее. Иным следы лазерного представления будут видны еще долго, даже без входа в сумрак, где цвета блекнут и исчезают. Очень уж много людей восхищенно смотрели за красочным представлением, выплескивая свои эмоции в сумрак. Максим, облаченный в обычный деловой костюм, а не в балахон, как другие инквизиторы, мановением руки развернул в сумраке серое полотно, испещренное пылающими красными буквами. Три десятка голосов стали нараспев читать. «Мы иные. Мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света». Огромному городу и огромной стране было невдомек, что почти все, кто определяет судьбы России, собрались сейчас здесь, а вовсе не в Кремле. В запущенной тесной каморке под самым шпилем здания МГУ, где в лежалую пыль поставлены стулья, легкие креслица, даже пляжные шезлонги, то, что сподобился принести. Столом никто не озаботился, его и не было. Иные не очень чтят дешевые ритуалы. Суд — это действие, а не действо. Поэтому никаких мантий, париков и скатертей. Лишь серые балахоны наблюдателей, но никто уже толком и не помнит, почему инквизиторы иногда носят эти балахоны. «Мы ограничиваем свои права и свои законы. Мы иные». Алые буквы договора горели в полумраке, олицетворяя истину и правосудие, и звучали голоса «Мы иные». Три десятка голосов. «Время решит за нас». Договор был прочитан, и начался, собственно, трибунал, по традиции, с наименее важных дел. Судья, один из облаченных в балахон инквизиторов, не вставая с вертящегося рояльного табурета, без всякой торжественности, вполне будничным тоном объявил: «Дело первое. Браконьерство со стороны темных. Введите виновную». Даже не подозреваемую, виновную. Вина уже доказана, свидетели лишь помогут уточнить обстоятельства и степень вины, а суд вынесет приговор, безжалостный и справедливый. К сожалению, прибыли не все свидетели. Не хватает Виталия Рогозы, иного зарегистрированного в Николаеве, Украина, и временно зарегистрированного в Москве, отсутствующего по невыясненной причине, а также Андрея Тюнникова и Екатерины Сорокиной, погибших в результате дел, которые будут рассматриваться несколько позднее. Судья был кратким и жестким. Виктория Мангузова, иная, темная, зарегистрирована в Москве, виновна в рецидиве нелицензированной охоты, подлежит развоплощению. Есть ли возражения и дополнения к приговору со стороны дозоров? Возражений не было ни у темных, ни, разумеется, у светлых. «Приговор привести в исполнение незамедлительно», — сказал инквизитор. Посмотрел на светлых. Традиционно приговор исполняли сотрудники самих дозоров. Илья встал, поправил очки, внимательно посмотрел на вампиршу. Та взвыла, понимая, что спасения нет. Во взгляде мага не было ни ненависти, ни радости. Ничего, кроме собранности. Он протянул руку и коснулся сквозь сумрак регистрационной печати на груди вампирши.